Джеймс Болдуин. Блюз Сонни. Часть четвертая. О том, что Сонни попал в беду, я прочитал весной. Точно не помню, но, возможно, я написал ему в тот самый день, когда похоронили маленькую Грейс. Я сидел один в комнате, в темноте, и вдруг подумал о Сонни. Своя беда напомнила мне о его беде. Как-то к концу дня в субботу, когда Сонни прожил с нами, или, во всяком случае, у нас в доме уже почти две недели, я бесцельно слонялся по гостиной, прихлебывая из жестянки пива и стараясь набраться духу, чтобы обыскать его комнату. Самого Сонни не было, его обычно не бывало, когда я был дома, а Изабел пошла с детьми навестить стариков. И вдруг я замер перед окном, бессмысленно уставившись на 7-ю авеню. Замер я от внезапно пришедшей мне мысли обыскать спальню Сонни. Я сам не решался признаться себе в том, что я там буду искать. И я не знал, что я буду делать, если найду это. И если не найду. На тротуаре, напротив входа в закусочную, несколько человек устроили по-старомодному религиозное собрание. В дверном проеме стоял и смотрел на них повар в грязном белом переднике с сигаретой в зубах и с искусственно выпрямленными волосами, которые в лучах заходящего солнца отливали медью. А потом, чуть в стороне от них, я увидел Сонни. У него в руках был тонкий, большого формата блокнот в зеленой обложке, и поэтому оттуда, где я стоял, он выглядел почти школьником. В меди заката медный отлив его кожи казался ярче обычного. Он стоял неподвижный, как статуя, чуть заметно улыбаясь. А потом он стал переходить улицу. Походка у него медленная, скользящая, вроде той, что у гарлемских стиляк. Только ходит он этой походкой в своем собственном ритме. Раньше я этого как-то не замечал. Я стоял у окна, испытывая одновременно облегчение и неизвестно почему тревогу. Ключ щелкнул в замке. «Привет», — сказал Сонни. «Привет. Хочешь пиво?» «Нет, хотя, пожалуй. А где Изабелла и дети?» «Наверное, к старикам пошли. Ты голодный?» «Нет». Он появился из кухни с банкой пива. «Хочешь пойти со мной в одно место?» Не знаю почему, но я почувствовал, что сказать «нет» нельзя. «Хочу. А куда?» Он сел на диван, взял блокнот и начал его перелистывать. «Я иду посидеть кое с кем в одном логове. Будешь играть?» «Угадал». Он отхлебнул пиво и опять вернулся к окну, искоса взглянув на меня. «Выдержишь?» «Стараюсь». Мы вошли в ночной клуб. Единственный на темной короткой улочке где-то в центре. И через узкий, галдящий, до отказа набитый людьми бар пробились ко входу в небольшой зал с эстрадой. На миг мы остановились, потому что свет в зале был очень тусклый, и мы ничего не могли разглядеть. «Хеллоу, малыш!» — произнес чей-то голос, и в этом интимном полумраке возник огромный черный человек, много старше Сонни и даже меня. Он обнял Сонни за плечи. «А я тут сижу, жду тебя!» Голос у него был такой же могучий, как он сам, и головы в темноте повернулись в нашу сторону. Сонни широко улыбнулся и, попытавшись высвободиться из его объятий, сказал: «Креол, это мой брат, я тебе о нем рассказывал». Креол пожал мне руку. «Рад познакомиться с тобой, сынок», — прогудел его голос, и было ясно, что познакомиться со мной он рад именно здесь. Рад из-за Сонни. «Ваша семья может похвастаться настоящим музыкантом», — улыбаясь, добавил он и, сняв руку с плеч Сонни, легко и любовно хлопнул его по спине. Скоро они должны были начать, и Креол в последний раз обвел взглядом эстраду, словно желая удостовериться, что весь его курятник на насесте, подпрыгнул и ударил по контрабасу. И они начали. Я знаю о музыке лишь то, что немного найдется людей, которые по-настоящему хоть раз ее слышали. И даже в тех редких случаях, когда что-то отворяется внутри нас и музыка входит, то, что нам слышится в ней или что говорят нам о ней другие, всего лишь личное, частное, приходящее. Но человек, который творит музыку, слышит иное. Он вступает в единоборство с ревом, поднимающимся из бездны, и обуздывает его в тот миг, когда рев этот готов сотрясти воздух. То, что слышит он, совсем иного порядка, более страшное, потому что без слов и потому что торжествующее. И когда торжествует творящий музыку, его торжество также и наше. Я не сводил взгляда с лица Сонни. Лицо у Сонни было смятенное. Он старался вовсю, но вдохновение не приходило. И мне казалось, будто все на эстраде ждут его. Ждут и в то же время подталкивают. Но приглядевшись к Креолу, я понял, что это он, Креол, всех их сдерживают. Он их держал на коротком поводке. Там, на эстраде, отбивая такт всем своим телом, причитая на струнах с полузакрытыми глазами, слушая всех, он слушал Сонни. Между ним и Сонни шел диалог. Он хотел, чтобы Сонни оторвался от берега и вышел на глубокую воду. Он свидетельствовал, что тот, кто плывет по глубокой воде, не обязательно должен потонуть. Он бывал там и знает, и хочет, чтобы Сонни знал тоже. Он ждал, чтобы пальцы Сонни на клавишах сказали ему, Креолу, что Сонни уже плывет. А пока Креол слушал, Сонни где-то глубоко внутри себя маялся, как под пыткой. До этого я никогда не задумывался над тем, как страшны отношения между музыкантом и его инструментом. Он должен наполнить его, этот инструмент, дыханием жизни, собственным своим дыханием. Он должен заставить его выполнять то, что он, музыкант, хочет. А рояль — это всего лишь рояль. Столько-то дерева, проволоки, больших молоточков и маленьких, и слоновая кость. Ты можешь выжать из него столько-то и не больше, но единственный способ узнать, сколько именно, это снова и снова заставлять его делать все, что только можно. Ведь прошло уже больше года с тех пор, как Сонни последний раз сидел за роялем. И не намного лучше, чем тогда ладил он теперь со своей жизнью, во всяком случае с той, которая простиралась перед ним. Он и инструмент запинались, бросались в одну сторону, пугались, останавливались, бросались в другую, ударялись в панику, кружили на месте, начинали сначала. Вот они как будто нашли направление, но нет, снова заметались в панике, опять застряли. Никогда прежде я не видел у Сонни такого лица. Все было выжжено в нем, и в то же время как будто продолжалось сожжение того, что обычно скрыто внутри, сожжение жаром и яростью битвы, которая шла в нем сейчас там, на высокой эстраде. И все же, наблюдая за лицом Креола, когда заканчивался первый номер, я почувствовал, что-то случилось, что-то, чего мои уши не услышали. Потом они кончили. Раздалось несколько хлопков, и почти без паузы Креол начал нечто совсем другое. Оно звучало прямо-таки сардонически, разве я грущу? И будто по команде Сонни начал играть. Что-то стронулось, и Креол отпустил поводье. Сухой, маленький черный человечек сказал что-то страшное на барабанах. Креол ответил, барабаны огрызнулись, труба начала настаивать нежно и тонко, немножко отчужденно, быть может, и Креол слушал, комментируя время от времени, сухой и сумрачный, прекрасный, спокойный и старый. А потом все они встретились снова, и Сонни снова стал одним из членов семьи. Это видно было по его лицу, как будто нежданно, негаданно он обнаружил под своими пальцами навехонький рояль, черти откуда взявшийся, как будто он прийти в себя не мог от этого своего открытия. И какое-то время, радуясь за Сонни и позабыв обо всем остальном, они словно соглашались с ним в том, что да, навехонькие рояли — это просто здорово. Потом Креол выступил вперед и напомнил им, что играют они блюз. Он затронул что-то в каждом из них, затронул что-то во мне, и музыка стала пружинистей и глубже, а воздух запульсировал ожиданием. Креол начал рассказывать нам, что такое блюз и о чем он. Оказывается, не о чем-то очень новом. Новым делали блюз он сам и его мальчики, которые там, над нами, рискуя безумием и смертью, искали новые пути, заставить нас слышать. Ибо хотя повесть о том, как мы страдаем и как наслаждаемся, и о том, как мы торжествуем победу, совсем не нова, мы должны слышать ее снова и снова. Другой нет, в этом мраке нет для нас другого света. И повесть эта, как утверждали его лицо, его тело, его сильные руки на струнах, меняет свое свое обличие от страны к стране и становится все глубже и глубже от поколения к поколению. «Слушайте», — казалось, говорил креол, «слушайте, сейчас будет блюз Сонни». Он сообщил об этом маленькому черному человечку на барабанах и другому светло-коричневому с трубой. Креол больше не подталкивал Сонни к воде. Он желал ему счастливого плавания. А потом он отступил назад, очень медленно, заполнив воздух смелым призывом: «Пусть Сонни скажет за себя сам». Они собрались вокруг Сонни, и Сонни играл. То один, то другой из них, казалось, говорил «Аминь». Пальцы Сонни наполнили воздух жизнью, его жизнью, но эта жизнь вмещала в себя так много других. И Сонни вернулся к самому началу и начал с простого и ясного, с первой фразы песни. А потом он начал делать ее своей. Это было прекрасно, потому что делал он это не торопясь, и потому что теперь в нем не было и следа страдания. Слушая, я будто узнавал, с каким горением он достиг этого, и какое горение нужно нам, чтобы тоже достичь, и как нам избавиться от страданий. Свобода была где-то тут, совсем рядом, и мне стало ясно, наконец, что он может помочь нам стать свободными, если только мы будем слушать, что сам он не станет свободным, пока не станем свободны мы. Но полем битвы лицо его больше не было. Я знал теперь, через что он прошел и через что ему предстоит пройти, прежде чем тело его успокоится в земле. Он овладел ею, этой длинной нитью, из которой мы знали только отца и мать. И сейчас он отдавал ее, как должно быть отдано все, чтобы, пройдя через смерть, жить вечно. Я снова увидел лицо мамы и впервые почувствовал, как больно камни пути, которые она прошла, должны были ранить ее ноги. Я увидел освещенную луной дорогу, где умер брат моего отца, и другое возникло передо мной. Я снова увидел свою дочурку и снова ощутил на своей груди слезы Изабел и почувствовал, что у меня самого на глазах вот-вот выступят слезы. И в то же время я знал, что это совсем ненадолго, что мир ждет нас снаружи, голодный как тигр, и беда простерлась над нами, и нет ей ни конца, ни края. Потом все кончилось. Креол и Сонни облегченно вздохнули, насквозь промокшие, улыбающиеся до ушей. Было много аплодисментов. В темноте появилась официантка, и я попросил ее подать на эстраду выпить. Был длинный перерыв. Они весело болтали там, наверху, в синем свете. И через некоторое время я увидел, как девушка ставит на рояль виски с молоком для Сонни. Он, казалось, этого не заметил, но перед тем, как они снова начали играть, Сонни отпил из стакана и посмотрел туда, где я сидел, и кивнул. Потом он поставил его назад на крышку рояля. И для меня, когда они заиграли снова, стакан этот светился и вспыхивал над головой моего брата, как явленная чаша гнева.